Боже мой, предвестия были самые дурные, хуже, чем достигали слухи в Москву. И как же мог за 40 дней так извратиться народный идеал революции в свою противоположность? Все-таки всегда было ощущение, что Россия — наш дом, а сейчас все везде как на проходе. Сперва князь Павел посетил казачью дивизию Краснова, нисколько не разложенную. Казаки строго пародировали, гаркали «Здравия желаем! Ура!» и качали депутата. Но ничего подобного дальше ему уже не встречалось. Командиры полков бывали растеряны и своими полками уже не владели. На глазах старых генералов и седых офицеров проступали слезы. Положение офицеров было ужасное. Иногда князю Павлу советовали вовсе не выступать, но он велел собирать, подымался на пень и начинал «Христос воскресе!». Все же многие сотни глоток отвечали «Воистину!». И с этого князь и вел, что гул московских пасхальных колоколов еще стоит в его ушах, и он привез полку не только привет Государственной Думы, но чаяния из сердца России. А там переводил, чтобы не верили ложным призывам, что нельзя вести окопную войну, не двигаясь вперед, и иногда так трогал речью, что собирали для правительства полные фуражки серебряных рублей и даже георгиевских крестов. Князь всегда изумлялся, как они не жалеют Георгиев. А то спрашивают, а как же нам говорят? А вот слышно! И дальше из социалистических листовок. Или обида, ну как же так? Они служат, воюют, их ранят, убивают, а там землю будут делить. А иногда, особенно в сумерки, из задних рядов кричат, «Довольно, повоевали!» Пора миры по домам. Хорошо тебе говорить, приехал да и назад. А каково нам вшей кормить в окопах? Да чего его слушать? Наступать не будем. А позовешь объясниться ближе, никто из задних рядов не идет. А офицеры стоят потупившись, и жалко смотреть на них. Что же, теперь понятие национальной чести тоже становится буржуазный предрассудок? Именно теперь, после переворота, когда мы могли особенно сблизиться с союзниками, нас отрывают от них? И так от одного полка к другому качаются чувства. То все пропало, то еще можно все исправить. А в Елецком полку застал особое положение. Полк прогнал своего командира, тот живет при штабе корпуса, а избран молодой ротный. Командир корпуса очень просил князя поехать образумить полк. Если б уладить, чтоб хоть на несколько дней мог вернуться старый командир, самозванного в сторону, а сразу затем назначат нового, подходящего. Князь поехал. Самозванец и не появился перед ним. Все офицеры мялись, запуганные. Кое-как через старшего по чину созвал именем правительства и думы не то чтобы полк, а человек 350. Начал беседу христосованием. Рассказал про виденную дисциплину казаков и что надо додержаться до учредительного собрания, не нарушая воинский устав. И ничего о смещении командира. Могу ли я рассказать правительству, что вы не будете слушать вздорных людей? Не нарушите долг. Постоите за Россию и свободу. Вестимо, постоим. Разошлись. Пошел князь добиваться, где же самозванец. Еле нашел, скрывался. Объяснил ему, что приехал без какой-либо власти, доброволец-посредник, обращается как русский человек к русскому, советует явиться к командиру корпуса, а иначе Елецкий полк вовсе расформируют. Тот упрямо. Если кто и может поддержать в полку дисциплину, то только я. Но ведь даже приказ номер один не дает права выбирать командиров. Это начало разложения. А дальше вас заменит демагог-писарь. Не я хотел, меня выбрали. Ни к чему не пришли. Когда отъехали, шофер сказал князю, а солдаты думали, что депутат приехал арестовать их выборного командира. и на беседу имели при себе ручные гранаты, на случай. Как теперешний солдат, он не хочет воевать. Стала жизнь свободная, война неугодная. Документы. 5. Воззвание к солдатам действующей армии. 7 апреля 1917. Солдаты. Массовое дезертирство начинает принимать опасный характер. Распространяемые в армии преступные воззвания о предстоящем теперь же переделе земли. Солдаты, не ослабляйте армии, покидая ее ряды. Не верьте слухам. Вопрос о земле будет разрешен только учредительным собранием. Ныне оставление рядов армии является отступничеством от начал свободы, так недавно завоеванной. Военный министр Гучков. Глава 5. Станкевич сам охотно вызвался готовить доклад об учредительном собрании ко Всероссийскому совещанию Советов. Он много думал об учредительном собрании еще и раньше. Да долгими годами кто из русских интеллигентов не думал о нем, кто не возглашал этого волнующего сочетания слов? В самые мрачные годы царизма всплывало оно перед нами багряным солнечным восходом, началом эры свободы и счастья. Тут давлели нам, конечно, исторические реминисценции от идеи Руссо об общественном договоре и как Генеральные Штаты в 1789 объявили себя учредительным собранием и поклялись не расходиться, пока не выработают Конституции. И наша Государственная Дума, и Выборная не посмела так. Правда, в толще народа и не понимали, зачем бы оно, но наверх так гипнотически проникло, что вот и Михаил Александрович отрекся прямо в пользу учредительного собрания, которое предполагается непременно. Еще никем не созданное и никогда на Руси не бывалое. Чем оно займется? Да кажется, всем. Оно установит вообще все российские порядки. Кажется, ни одной стороны жизни не осталось, о которой бы не возлагали надежд на учредительное собрание. Что решит оно? Не только Конституцию, не только взаимоотношения народов России, но и все порядки с земельной собственностью, но и все социальные отношения, но и все государственные законы, а, между прочим, и всякое нынешнее многовластие и идущую войну, и будущий мир. Когда оно будет собрано? В первые дни марта и ученые-юристы, как Кизеветер, заявляли через месяц или два. Значит, к началу мая. Спустя неделю Временное правительство известило исполнительный комитет, что предельный срок созыва — середина лета. А ИК считал этот срок слишком отдаленным и торопил. А больше всех торопили большевики. Им, где особенно жаждалось учредительное, не оттягивать, чтобы не остыли революционные страсти. А размыслив о трудностях выборов, когда 10-12 миллионов самого активного населения в армии, так не лучше ли отложить на после войны? Тогда выборы можно провести спокойно, стали поговаривать в правительстве. И вот сейчас на кадетском съезде Кокошкин заявил, неправильно предполагать, что можно собрать даже за 4 месяца, то есть в конце июля. Да во время летней страды какие выборы? Кто из крестьян поедет голосовать? Станкевич тоже думал, что раньше сентября уж теперь никак не получится. И в конце же марта, через месяц после революции, постановило правительство начать созывать пока особое совещание по изготовлению проекта положения о выборах. Человек 60-70 лучших юристов и представителей общественности, исполнительный комитет еще и не начал подбирать туда кандидатов от себя, и это совещание будет не один же месяц вырабатывать, как все лучше устроить, и будет рассылать консультационные вопросники во все политические и общественные организации, одинаково ли устанавливать условия для пассивного и активного права, мажоритарная или пропорциональная система, можно ли баллотироваться в нескольких избирательных округах, сколько установить членов собрания, с какого возраста избирательное право, как быть с цензом оседлости, а как будут избирать военнослужащие, по избирательным округам или воинским частям, а если части в бою, а вот уже требуют не лишать избирательных прав и дезертиров. И пока это особое совещание, само тоже громоздкое, как парламент, все соберет и переработает, а потом составление избирательных списков и сроки обжалования их, и сроки для избирательной агитации, чтобы не было упрека, что воле народной не дали проявиться должным образом, так и подкатит глубокая осень. А по осенней российской распутице разве поедет деревня голосовать? Тогда уж на зиму. Жарко желалось учредительное собрание, но, подумаешь над ним пристально, для России, не знавшей таких выборов никогда, да во время войны, да после революционного расшата, когда не осталось на местах нигде самоуправления, как же проводить всероссийские выборы еще и без местных властей? А прежде избирать местные власти тоже надо. Положение о выборах, избирательные списки, опротестование, агитация. В прежних мечтах наших никогда это все не обдумывалось. Станкевич эти недели внимательно следил за проблемой. А когда поручили доклад, считал честным не скрыть перед совещанием советов всех трудностей. Да, учредительным собранием увенчается победное здание революции. Это будет в полной форме воплощение принципа народовластия. Это будет акт становления совсем нового государства. Но сейчас для организации выборов у нас даже нет ячеек местной власти. И не следует закрывать глаза, нации России явятся в собрание не дружной толпой, а со старыми взаимными тяжбами и требованиями, подчас исключающими друг друга. А тут кипит война, а тут властные кличи с деревни о земле, и продовольственный кризис, и транспортная разруха. Любая одна из этих проблем заняла бы все внимание и силы вполне подготовленного и делового законодательного собрания, не такого, каким будет совсем неопытное наше. А с какого возраста избиратели? Все сходятся, что не ниже 20 лет. Но под ружьем есть и 18-летние. Можно ли при подаче голосов разделить товарищей по оружию, идущих равно умирать? А если голосует 18-летний солдат, то как лишить 18-летнего рабочего на руднике? А как лишить избирательного права беженцев, жертв войны? А как посмотрят на их участие местные жители? Беженцы требуют и посылать бюллетень по прежнему месту жительству. Участие женщин кажется несомненным. Это будет наше лучшее завоевание в мире, а вот демократические голоса указывают, что русская деревенская женщина в своей большей части до сих пор еще плачет, что нет на престоле Николая Романова. Она и заголосует нас всех. И все деревенские женщины сплошь под влиянием священства. Впрочем, если выборы будут в сборных пунктах уезда, то какая женщина бросит избу, детей и поедет в город голосовать? Деревня темна, и она может поразить нашу революцию сюрпризом. А как провести всеобщее тайное голосование при массовой неграмотности? Если бы мы могли успеть справиться с задачей просвещения темных масс, нам не был бы страшен случайный результат голосования. Но, с другой стороны, если мы будем откладывать и откладывать, то упадет революционное настроение. И другая есть опасность, что неграмотная масса будет забита малыми, хорошо организованными группами. А известия наводят, что и в армии может не найтись достойных кандидатов, и дать армии и каждой местности право избирать не своих, а приезжих из городов, то есть делегатов подменных. Вся будущность российской свободы ставится на карту. Как мы подготовим эти выборы? А еще же, где быть собранию? Настойчиво выдвигают Москву. Выступают деятели, пишут газеты. Только первопрестольная Москва, ибо в ней одной чувствуется настоящий пульс русской национальной жизни. Она бесконечно дорога русскому сердцу, а у Петрограда чиновный и интернациональный характер. Он в чуждом климате, в стороне от России и ее производительных центров и противостоит ей, никогда не пользовался ее доверием. Только так и мог развиться двор, похожий на немецкий, и космополитическая каста бюрократов, мертвящая иноземная мерка на все благие начинания земской России. Но перенести учредительное из Петрограда — это перестройка всего административного аппарата. Масса технических трудностей, да и не хочет ни одна социалистическая партия. А пока мы ломаем голову над всеми этими проблемами и тянем, а жизнь идет, и что-то надо решать. И вон Временное правительство без всякого учредительного собрания утвердило акт о самостоятельности Польши. Немало. Все это готовился сказать Станкевич в докладе. Но была еще одна сторона, о которой говорить ли совещанию Советов и как. Это сами Советы. Везде развалилось местное управление, но почти повсюду возникли советы, где сомнительно выбранные, а где и самоназначенные советы. Как они будут вести себя при выборах в учредительное? Ведь не безучастно. По меньшей мере, они будут контролировать выборы, но насколько беспристрастно? А вернее всего, и агитировать, и активно участвовать.